говоря
о целях, о принципах, о методах, о средствах воспитания, мы отвечали на вопрос, что нужно делать и для чего нужно делать. Теперь мы с вами постараемся решить следующий вопрос. Как нужно делать? Как нужно воплощать в жизнь все эти идеи, принципы, методы, средства воспитания? Как применять в процессе воспитания все это? Конечно, сейчас, в наше время, особенно трудно растить ребенка. В этих условиях современности, когда проблемы жизненные буквально задавливают тяжести своих родителей, которым не хватает не только знаний и умений, но и порой даже просто сил на воспитание своих детей. Родители, работая и желая обеспечить детей необходимым едой, одеждой, они просто не имеют времени для того, чтобы непосредственно заниматься с детьми и давать им что-то более главное. И получается так, что пока родители доставляют необходимое пропитание, одежду, образование ребенку, они упускают то главное, о чем потом понимают. Когда дети вырастают, родители вдруг понимают, что они что-то упустили. Помните, говоря о принципах, о методах воспитания, мы в заключение привели такую цитату блаженного Августина. «Люби и делай, что хочешь». Помните? Вот эта любовь научит всему необходимому в деле воспитания. Вся суть воспитания сводится, в принципе, к этому одному, то есть к любви. Бог есть любовь. И чтобы быть Богом, надо научиться любить. Чтобы быть счастливым, надо чувствовать любовь. И именно такую любовь нужно чувствовать, которую любит Господь. Какой любовью любит Бог человека? Бог любит безусловную любовь. Бог любит независимо от качеств человека, независимо от его достоинств или недостатков. Любит он и праведников, и грешников. Любовь Божия не имеет предела. Мы видим, что когда понадобилось удовлетворить любви, он предал сына своего на страдания для того, чтобы спасти человека, которого Бог любит. Большей, говорят, меры великости этой любви нельзя вообразить. Причем нужно заметить, что Бог подвигся на такую любовь не какой-либо необходимостью, а по единственной своей благости. Возлюбил независимо ни от чего. С нашей стороны не было предпослано ничего, чтобы Он нас возлюбил. Никакого дела мы не можем Богу предпослать, за что бы Он возлюбил нас или воздал. Причем любовь Божья, в отличие от любви человеческой, тварной, она не смешана с чаянием какого-либо добра впереди от нас. Бывает, что человек любит кого-то с той целью, чтобы получить от него впоследствии соответствующую отдачу. Господь же возлюбил не ради собственного блага, а ради собственного человеческого блага. То есть Он возлюбил, потому что человеку это надо. Такие размышления говорят о том, что любовь, вот эта любовь, качественно отличается от человеческой любви. И, конечно, для человека является любовью идеальной, к которой он должен стремиться. Апостол Павел в послании к Коринфянам определил качество такой любви. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 4 по 7 стих. Одним словом можно сказать, что это любовь безусловная. Я люблю того-то, независимо ни от чего. Нет его качеств, нет обстоятельств, нет моих личных интересов. Я его просто люблю. Безусловно, любовь, конечно, для человека является идеалом, которого полностью достичь наверное, невозможно в условиях мира всеопадшего. Но чем больше человек стремится воплотить этот идеал, тем больше Бог помогает ему и совершенствует его любовь. Поэтому главное стремиться к тому, чтобы эту любовь воплотить. Почему мы сейчас уделяем такое внимание любви? Потому что любовь является фундаментом для воспитания. Если в основании воспитания лежит безусловная любовь, то воспитание будет идти правильно. Можно сказать, что это есть свет, который будет показывать правильные ориентиры. Опять вспоминайте блаженного Августина. Люби и делай, что хочешь. Потому что будешь видеть, что нужно делать. Она же будет освещать и качество ребенка, определять его состояние и подсказывать, что нужно сделать. Очень трудно любить ребенка независимо от ничего. Независимо от его внешности, независимо от его способностей, достоинств или недостатков. Независимо от того, как он сейчас себя ведет. Главный вопрос для ребенка как раз заключается в этих словах. Любите ли вы меня? И он всячески спрашивает всем своим видом, поведением. И добивается того, чтобы ему показали, что они его любят. Родители, конечно, должны отвечать тоже на этот вопрос так же, как он задается. То есть своим поведением. И весь смысл заключается в том, чтобы научиться показывать эту любовь. Дети, они собой представляют зеркало, которое отражает все, что видит. Поэтому если родители сообщают детям любовь безусловную, то они такую же любовь получат и по отношению к себе. Если же они будут давать только условную любовь за хорошее поведение, за хорошие качества души, тогда они тоже будут получать такую же условную любовь впоследствии. Что представляет собой ребенок? Дети – существа телесные, по Селивинского изречения. И второе – дети – существа эмоциональные. То есть для них важно чувствовать телесно и эмоционально от родителей их любовь. Вот давайте, исходя из этого, так определим. Если дети – существа телесные, эмоциональные, то значит нужно любовь свою именно так передавать через физический контакт и через душевный контакт. Первое – физический контакт. Начнем с простого, с примитивного. Казалось бы, что проще выразить свою любовь через ласковое прикосновение. Тем не менее, как показывают исследования, родители очень редко пользуются этим средством. Они прикасаются к детям только когда исполняют их нужды. Конечно, что касается вот этого физического контакта, здесь не имеется в виду обязательно, что с детьми надо постоянно обниматься, целоваться, вот, и ласкать их с утра до вечера. Не это имеется в виду. Здесь имеется в виду именно прикосновение частое к детям во время беседы с ними, во время игр с ними, просто прикоснуться к руке, за плечи обнять, по голове погладить, по волосам потрепать. Говорят, что здесь и заключается секрет укрепления эмоционального равновесия ребенка. Потому что ребенок реально чувствует, что на него обращает внимание. И к нему свое расположение всячески показывает. Когда ребенок будет ощущать этот физический контакт, тогда он будет спокоен и уверен, эмоционально уравновешен. Некоторые считают, что девочкам нужно. Девочкам нужно больше такого вот внимания, так сказать, физического, чем мальчикам. На самом деле не так. И мальчики, и девочки в детстве нуждаются одинаково в физическом контакте. Даже говорят, что мальчики больше нуждаются в этом первоначально, чем девочки. По крайней мере, это так кажется. Впоследствии, да, можно согласиться с тем, что мальчикам уже меньше нужно вот таких проявлений нежных чувств, чтобы их обнимали, ласкали, там, носили на руках, прижимали к себе. То есть им меньше нужно этих, назовем так, телячьих нежностей. Меньше нужно. Примерно до 7-8 лет для них требуется физически вот так проявлять всю любовь в виде телячьих нежностей. А потом у них появляется потребность в ином физическом контакте. Так как они мальчики, то, соответственно, их привлекает более мужская линия поведения. Поэтому для них уже нужны физические контакты такого рода, как возня, борьба, похлопывание по плечу, какие-нибудь подтасовки, тискание, назовем так, медвежья шалость. Вот что последствия, да. Но это тот же самый физический контакт. Для девочек же остаются эти самые телячьи нежности. И дальше им нужно их больше. По мере того, как мальчики растут, и они уже меньше склонны терпеть от родителей поцелуя, внимания. А девочкам больше это нужно. Особенность та, что девочки до 7 лет, в отличие от мальчиков, прямо не реагируют на вот эти вот нежные к ним прикосновения и как бы показывают, что им они не нужны. То есть они просто менее это показывают. Но на самом деле для девочек, мы уже сказали, это все имеет большую роль. Особенно к годам 11, 12, 13 девочкам необходимо больше этого внимания. Критический возраст называют 11 лет. Даже не критический, а сверхкритический. Потому что в это время у девочек обостряется жажда повышенного пристального внимания. Им необходимо получать эмоции, особенно со стороны отца. Почему им нужно в это время нежное проявление родительской любви? Потому что это момент приготовления к юности. То есть это переходный возраст. И здесь девочка должна почувствовать уверенность и признательность со стороны именно противоположного пола. И лучше, если она это почувствует со стороны отца. То есть отец должен вселить эту уверенность в нее через именно такой контакт с ней, непосредственный, близкий и общение частное. Как раз в это время отцы начинают отстраняться от девочек, от своих дочерей. Начинают отстраняться, они уже их побаиваются. Вот, и уже не проявляют в это время нежных своих чувств. Если проявляют, то очень редко. Отец в это время себя чувствует неловко уже. Именно в тот момент, когда для девочки особенно это необходимо. Если отец не будет таким образом девочку поддерживать, то тогда она будет искать признание на стороне. Тогда она будет искать среди мальчиков. Кроме физического контакта, для детей важен еще душевный контакт. Как осуществляется душевный контакт? Читаю вам из книги Феофана Затворника «Путь ко спасению». Здесь, рассуждая о средствах воспитания, он пишет в одном месте следующее. Есть некоторый особенный путь общения душ через сердце. Один дух влияет на другой чувством. Такое влияние на душу младенца тем удобнее, чем полнее и глубже родители сердцем своим обращены к младенцу. Отец и мать исчезают в дитяти и, как говорят, не чают в нем души. И если их дух проникнут благочестием, то быть не может, чтобы они по своему роду не действовали на душу дитяти. Лучший проводник при этом – взор. Тогда, как в других чувствах душа остается скрытой, глаз открывает ее взору другим. Это точка встречи одной души с другой. Для нас важны эти слова. Пусть же через сие отверстия проходят до души дитяти, души матери и отца с чувствами святыми. Душевное чувство лучше всего передается через глаза. Поэтому для детей необходим контакт глаз. Уже не в колыбели могут получать этот контакт. Потому что дети, когда еще даже ничего не осознают, но потихонечку осваивают себя, узнают этот мир, они часто пристально смотрят. И когда родители подходят к ним, то дети просто смотрят на них и особенно смотрят в глаза. Вот очень важно свою любовь показывать через глаза. Открытый, естественно, доброжелательный взгляд прямо в глаза. Он существенно нужен не только для взаимодействия, но и для питания в сфере эмоциональной, душевной. К сожалению, родители, они не пользуются этим средством, или пользуются, но не часто, или пользуются, но не тогда, когда нужно. Что я имею в виду? Часто родители смотрят на детей пристально, глаза в глаза, тогда, когда дети что-нибудь натворят. И тогда родители всем своим видом показывают, что они недовольны. Естественно, в глазах отражается это недовольство, строгость или гнев. В это время они смотрят на детей пристально, внимательно. А это как раз таки фактор отражается на эмоциональной сфере ребенка. То есть он чувствует себя неуютно под таким взглядом. А ему нужен доброжелательный взгляд. И родители, пользуясь вот таким только взглядом, или в таком случае только они смотрят на детей пристально, совершенно забывают пользоваться взглядом в благих целях. То есть можно так сказать, что родители обязаны на детей смотреть часто и с любовью, глаза в глаза. Причем, когда родители избегают смотреть на ребенка прямо, для ребенка это является большим наказанием, мучительным наказанием. И дети иногда часто забегают, чтобы посмотреть в глаза родителям и удостовериться в том, что родители на него не обижаются. Через глаза они узнают то, что им нужно. Причем важность доброго взгляда заключается в том, что дети, они также научаются смотреть на других, на окружающих. Если родители по-доброму часто смотрят ему в глаза, то и дети по-доброму будут смотреть на окружающих людей. Если дети не научатся прямо и хорошо смотреть в глаза, то у них будут, конечно, проблемы в общении. Такому ребенку сложно будет подойти к взрослому или даже к сверстнику. Сложнее обратиться с просьбой. Обычно, если в классе появляется такой ребенок, то учителю нужно вспомнить это средство и чаще по-доброму смотреть ему в глаза, тем самым избавить его от этих страхов. Конечно, наверное, сейчас слушаете и вспоминаете о Дорофее, который говорил о том, что в глаза смотреть – это дерзость. Но там он имеет в виду не просто взгляд или смотрение в глаза, а там он имеет в виду взгляд бесстыдный. То есть когда не просто смотрит, а, знаете, как говорят, пяли зеньки. Вот. Тогда это дерзость, да. То есть как бы вызывающе смотрит так. Не об этом идет речь, конечно. Про глаза, вот вообще открытый взгляд прямой, это всегда свидетельствует о доброй душе, открытой душе. Так же? То есть простой, открытый, доступный человек, он всегда смотрит прямо в глаза. Когда нужно использовать такое средство, то есть смотреть глаза в глаза? Когда ребенок научается смотреть или фиксировать на одном предмете внимание, тогда уже может смотреть на него прямо и передавать свои чувства. То есть начинать нужно как можно раньше. И еще что нужно ребенку? Еще очень важно так называемое пристальное внимание. Пристальное внимание – это когда ребенку, родителям полностью отдают свое внимание, полностью на нем сосредотачиваются и не отвлекаются ни на какие мелочи. Ребенок должен почувствовать, что он для родителей очень значимый, что его ценят, что его любят. Опять же, это жизненно необходимая потребность ребенка. Если ребенок не получает достаточно пристального внимания, тогда он испытывает беспокойство. Он не чувствует, что он нужен родителям. И значит, не чувствует свою безопасность. Если ребенок не чувствует себя в безопасности, то это нарушает его психическое развитие. Обычно он замкнут, подвержен так называемым комплексам, Правда, бывают дети, которые, хотя лишены пристального внимания, но кажутся достаточно благополучны. Они весьма болтливы могут быть, выделяются живостью, считаются развитыми не по годам. Но по мере того, как они растут, тип поведения их изменяется, становится неадекватным. То есть они как бы пытаются закрыть ту неуверенность своей вот этой вот чрезмерной активностью. Почему трудно уделять пристальное внимание детям? Времени нету правильно. Потому что это требует времени. Но вообще воспитание хорошего требует времени. Если вы хотите, чтобы дети были воспитаны хорошо, то надо не жалеть время. Самое лучшее – это выкраивать время так, чтобы побыть наедине. Причем, если у вас несколько детей, то нужно с каждым быть наедине. Какое-то определенное время. Один на один. Да. С каждым. Вообще, вот, пользование этим средством отличает настоящих родителей от ненастоящих. Настоящие родители, они внимание свое отдают детям. И выкраивают на это время. И время не жалеют. Причем, чем больше дети, тем больше нужно пристального внимания. И больше времени нужно. И нужно не жалеть этого времени, потому что потом воздастся старицей. Если внимание пристальное будет с детства ребенок получать, то для него будет, естественно, и в более взрослом возрасте это внимание получать от родителей. Тогда он будет привычнее делиться с ними какими-то своими проблемами, трудностями. Часто думают, что у детей нету как таковых увлечений, занятий или проблем, и не считается с их занятиями. Когда ребенок подходит к отцу, например, и говорит: «Папа, давай со мной поиграем», он ему отвечает: «Ты видишь, я занят?» Например, смотрит телевизор, сидит. «Видишь, я занят? Потом мы с тобой поиграем». Ребенок, конечно, хочет, но соглашается и уважает так, занятость отца. Его не требует дальше, уходит. А когда он же начинает играться, ну, конечно, его игра по сравнению с игрой отца, она не так значима. Например, вытаскивает какую-нибудь игрушку из-под кровати, опять это затаскивает. Потом подходит к нему мать и говорит: «Хватит дурака валять, пойдем кушать». И если он скажет: «Ты видишь, я занят», она его не поймет. Она, конечно, как его нашлепает и... Ну правильно, да, реакция-то обычно. Потому что для родителей, конечно, занятие ребенка, оно является незначительным. Что значит занят? Ничего не делать. Вытаскивать, затаскивать из-под кровати. Это что? Это разве занятие? Но для ребенка это занятие. А потом давайте посмотрим глазами ребенка на занятие взрослого. Скажем, рыбу ловит, сидит. По-моему, нет более бессмысленного занятия. Полчаса неподвижно сидит с палочкой. Потом иногда поднимет палочку, опять опустит, еще полчаса сидит. Вот если ребенок посмотрит, конечно, чем он занимается, ничем он не занимается. Взрослого игры, они также для ребенка являются незначительными, как игры ребенка для взрослого. То есть свой уровень-то есть, и нужно уважать ребенка так же, как он уважает взрослого. Все, что мы с вами говорим, это определяется одним словом. Полная любовь, которую родители дают. И дети в этом нуждаются, в том, чтобы им показывали, демонстрировали любовь, чтобы они ее чувствовали телесно и душевно. Так? Но детям не нужна любовь вредная. Несоответствующая любовь. Что это за любовь вредная? Можно выделить несколько видов такой несоответствующей вредной любви. Например, неправильным является та любовь, которая обладает чувством собственности. Когда родители считают своих детей своей собственностью и стремятся поощрять чрезмерную зависимость детей от них. Это вредит ребенку, потому что его эмоциональному развитию препятствует, потому что не дает ему развиваться как личности. Ребенок — это личность, которая имеет право на какие-то собственные интересы, на свободу, на образ мысли. Когда родители не дают ребенку думать и запрещают это делать, тогда они просто воспитывают бездумных детей. Я тебе сказал делать. Если ребенок начинает рассуждать и говорит, а зачем, а почему, родитель возмущается. Ты что философствуешь? Я тебе сказал делать. Не думать, а делать. И когда потом ребенок что-нибудь сделает, там, за пределами семьи, тогда родители задают другой вопрос. Ты о чем думал, когда делал? Сами себе противоречат. Здесь они запрещают ему думать и не научают его думать, но в то же время хотят, чтобы он думал. В то время, как он уже отвык думать. Вот эту ошибку они вот именно допускают из неправильного чувства, чувства собственности. Кроме того, ребенок может слишком зависеть от родителей, если они неправильно к нему проявляют любовь свою, и не сможет жить самостоятельно в мире. Может стать добычей более сильных людей, властных, может попасть в какие-то группировки хулиганские или в секты. Это вот именно из-за такой неправильной любви. Или же, когда подрастет, начнет изо всех сил отвергать советы родительские, игнорировать их руководство, ну и выйдет из их подчинения полностью. Конечно, чувство собственности, оно присуще каждому родителю, но нужно это сознавать и отделять это чувство от подлинной заботы. То есть нужно отделять и это чувство от настоящей любви. И развивать независимость, умение полагаться на себя, детям. Бывает еще такой вид любви, который соединен с соблазном. Эта любовь, несоответствующая любовь, проявляется в стремлении соблазнить, осознанно или неосознанно, своего ребенка. Здесь имеется в виду стремление получить чувственные плотские ощущения при общении с ребенком. Известный педагог Януш Корчик писал: «В ребенке заложены эротические чувства. Все живое должно расти и размножаться. Это закон природы, охватывает и людей, и животных, и растений. Чувство половое не является вдруг из ничего. Оно еще дремлет, но его тихое дыхание уже слышно. У детей есть явное или скрытое чувственное движение, объятия, поцелуи, игры. Но воспитателю нет надобности воздевать очи к небу, разводить недоумение руками, открещиваться с возмущением. Пытливое око науки обнаружило сексуальное начало и в родительском чувстве. От него не свобода ни мать, кормящая грудью младенца, ни отец, прижавший к губам холодную руку умершего ребенка. Потрепать по щечке, погладить по голове, подоткнуть одеяльце, даже помолиться за счастье своего дитяти, когда он спит в колыбельке, все это нормальное проявление здорового эротического чувства. Кстати, здесь замечу, что, в общем-то, эти слова не противоречат даже святоотеческим писаниям, и в частности словам такого великого аскета, подвижника, как Исаака Сирина. У него есть нечто подобное разъяснение. Он говорит, что у человека есть естественное движение, которое живет, собственно, ради чадородия. И без присовокупления чего-либо от мнения может смутить наше произволение и отвлечь от чистоты и потревожить целомудрие, потому что Бог не дал природе силы преодолевать доброе произволение, устремляющееся к нему. Но когда возбужден кто или раздражительностью, или похотью, тогда не сила, естественно, понуждает выйти из пределов естества, а то, что мы присовокупляем к естеству по своему произволу. То есть он говорит, что есть естественное движение у человека, например, движение там, гнева, раздражительности, естественное. Движение производительной силы есть. Ну, он называет Корчик эротическое чувство. Есть. Но греховным становится это движение, когда мы присовокупляем нечто свое к этому. Что не сотворил Бог, все сотворил прекрасно и соразмерно. И пока правильно сохраняется в нас мера естественной соразмерности, движения естественные не могут понудить нас уклониться с пути. Напротив того, в теле возбуждаются одни благочинные движения, которые дают только знать, что есть в нас естественная страсть, но не производят щекотания страсти и смятения, чтобы тем воспрепятствовать течению целомудрия. То есть он говорит, что естественное чувство в человеке не является грехом, и чувство эротическое само по себе не является грехом. Ну, как бы я сказал, некая чувственность сама по себе не является греховной. Другое дело, если она не подчинена главному. Потому что отношения между мужем и женой тоже не являются же греховными. Они служат главной цели – единению и любви. Духовной, душевной, телесной. Тройство любви, когда любовь охватывает все стороны природы. Все силы души и тела. Поэтому это и не является греховным. И то, что у родителей возникают какие-то чувства такого плоского характера по отношению к детям или друг к другу, это вполне нормально для него. Так? Или не согласны с этим? Для извращенной же, притупленной чувственности, эти ощущения слишком слабы и уже неуловимы. Опять я его читаю. Здесь мать должна осыпать поцелуемы и ножки, и спинку, и животик ребенка, чтобы испытать чувство, которое здоровая мать получает от легкого прикосновения. Простой честной чувственности мало, нужно сладострастие. Ты удивляешься и, может быть, не хочешь мне верить, а может, я сказал то, что ты уже сам предчувствовал, подозревал, но с гневом отвергал. Ибо ты не знаешь, что инстинкт размножения в его разнородных проявлениях колеблется от возвышенных творческих порывов до низменнейшего преступления. Ты обязан дать себе отчет в чувстве, которое испытываешь к детям, и следить за ним, ибо дети могут растлить и тебя, своего воспитателя, и воспитанника. То есть нужно помнить о том, что это чувство есть, и оно может сопутствовать любви к детям, которая выражается там, в физическом контакте или в душевном контакте. И какую-то меру требуется соблюдать. Потому что если эта мера не соблюдается, тогда могут быть такие случаи. Девочка была направлена в психиатрическую клинику из-за слишком частых мастурбаций и плохой успеваемости в школе. Анализ показал, что она часами грезила наяву, фантазируя, что ее мать умрет, и она будет одна жить с отцом. При опросе выяснилось, что отец слишком часто обнимает, ласкает, целует девушку, что явно доставляет чувство наслаждения обоим. Когда отцу деликатно намекнули на истинное положение вещей, он воскликнул: «Подумай только, я сейчас только сообразил, что когда мы моемся вместе, я мыли ее, она ведет себя как женщина, а не как маленький ребенок». Это случай, когда отец совращает свое дитя. Причина та, что у мужа и жены были плохие супружеские отношения. Поэтому он искал этого у дочки. Или другой случай. Письмо приходит в редакцию. «У меня дочь красавица, 12 лет. Я знаю девочек, помешанных на своем отце, но ничего подобного никогда не встречала. Она всегда старается при любой возможности сесть к отцу поближе или даже на колени. Они все время держатся за руки, жмутся друг к другу, как маленькие котята. Когда они гуляют, то все на время висит на отце или же ходит, обнявшись, как молодые влюбленные. Разве это нормально? Обеспокоенная мама». Ну а вы считаете, нормально, нет? Ответ. «Дорогая мама, похоже, что слишком уж много прикосновений. В наше время девочка 12 лет, уже больше женщин, чем девочки. С дочкой необходимо поговорить, но лучше, чтобы это были не вы. Может быть, какая-нибудь родственница или взрослый друг, знающий, в чем дело. Тот, кому она доверяет, и может он ей объяснит, что когда девочка в таком возрасте имеет слишком частый, слишком тесный контакт, имеет в виду чисто физически, с отцом, то это не только не здорово, но и неприлично, потому что бросается в глаза». Но что касается последнего случая, то здесь можно немножко поспорить. Здесь, скорее всего, мать, она просто завидует таким отношениям. И эта зависть рождается от того, что у них просто плохие отношения с мужем в плане супружеском. Конечно, здесь есть вот уже крайность такая, но все-таки здесь больше действует зависть вот этой женщины. Потому что отец, он должен показывать свою любовь и девочке в этом возрасте, мы уже говорили, как раз критический возраст. Ну а потом, даже если есть какие-то чувства плотские, то это, в общем-то, не является слишком уж таким страшным. Тем более, что родители, как взрослые, они могут эти чувства в себе подавить, или, по крайней мере, сдерживать. А дети без физического контакта, они будут страдать. Поэтому если родители будут лишать детей своего внимания и физического контакта именно для того, чтобы не возбуждать в себе никаких плотских чувств, то этим самым они просто лишат детей пищи. Поэтому родители должны на этот шаг идти, может быть, вот иногда как-то борясь со своими мимолетными чувствами, там, импульсами, такими греховными, скажем, помыслами, вот, должен бороться, вот, но детей не лишать того, что им нужно. И, кроме того, говорят, что вот все эти виды извращения, они связаны именно с тем, что дети не получают должного детства от родителей. Вот факт. Мужчина, суровый, непреклонный, крепкий морской офицер, обучающий строевой подготовке. У него прелестная жена, четверо сыновей погодков. Он решает, что его мальчишки должны вырасти такими же, как он, сильными, суровыми. И обращается с ними, соответственно, как с новобранцами. Неукоснительная дисциплина, беспрекословное подчинение, никаких поблажек, вопросов, никаких эмоций и всяких там нежностей. Когда я в последний раз видел этих мальчиков, пишет автор эту заметку, я был поражен их женоподобностью. Жеманство, сюсюканье, внешность, повадки, все было как у девочек. Вы удивлены? А не следовало бы. Я как врач-психиатр встречаюсь с этим каждый день. Мальчики, чьи отцы суровые и жестокие, как правило, вырастают женоподобными маменькими сынками. Не проявляя никаких нежных чувств, родители отталкивают своих детей. Не нуждает на неправильное поведение. Так что у тех детей, у которых не было любящих, нежных, ласковых родителей, могут быть сексуальные отклонения. Это имейте в виду. Бывает еще такая несоответствующая любовь, как замещающая. Это когда родители переживают свою жизнь в своих детях, воплощают через детей свои мечты. Замещение вредным становится тогда, когда оно изменяет нашу любовь так, что она начинает зависеть от поведения ребенка. То есть это любовь обусловленная. Вот в чем ее вред. Мы любим ребенка только тогда, когда наши мечты в нем воплощаются. Если же эти мечты не воплощаются, даже если они хорошие, мы тогда ребенка не любим. То есть опять же обусловленная любовь. Другая крайность – это когда родители меняется с детьми местами, ролями. То есть обращается к детям за помощью, за эмоциональной поддержкой. Не дети обращаются к родителям, а родители обращаются к детям. Впечатление такое создается, будто бы родитель чувствует себя неуверенно в душе, сомневается, что его любят, и требует от ребенка проявления любви к себе, некоторого утешения. То есть ведет себя как дитё. Обычно это ярко выражено во время болезни, когда хочется, чтобы обратили на тебя внимание, чтобы тебя приласкали. И от детей требуют этого, как от взрослых, что невозможно по естеству, потому что дети остаются детьми, и если навязывать эту роль детям, она будет ненормальной, и ребенок будет развиваться неправильно. Родители, они не имеют права детей требовать того, что сами должны давать детям. Если у них не хватает этого, они должны искать в молитве, вот, или, по крайней мере, в поддержке других взрослых людей.
Ну, конечно, все это ошибки. Любви, неправильной любви. Это любовь несоответствующая.
Но нужно сказать одно, что стараясь избежать этих ошибок, не нужно худшие ошибки совершать. Это совсем не давать любви. Потому что сейчас дети страдают больше всего от недостатка вот именно правильной любви, а не от избытка неправильной. Ситуация в семье современной сейчас такова, что все стараются из семьи куда-то уйти на сторону. Даже то, что дети рвутся из семьи на улицу, тоже симптом нехватки любви. Здесь вопрос также правомерен об укладе семьи. Ведь любить тоже научиться, это не очень просто. Для этого целая жизнь требуется научиться любить, тем более любить правильно. Раньше этому способствовал сам уклад семьи. В этом плане раньше было легче. То есть дом, тот, который был в прошлых веках, он представлял собой некое поприще, в котором учились любви. Раньше люди объединяли семью просто для того, чтобы выжить. То есть как бы экономическая была причина. Если человек останется один, он просто может не выжить. Сейчас, конечно, такой нет проблем. Сейчас, может быть, человек даже один легче будет жить, чем с семьей. А раньше этого не было. То есть соединялись даже несколькие семьи в один общий дом и жили сообща из поколения в поколение. Тут же были и родители, уже состарившиеся, тут же были их и дети, и внуки, и даже правнуки. И все это проходило в одном месте, то есть в одном доме, при совместных усилиях. Соответственно, в доме происходили все важные события. То есть здесь рождались, здесь же болели, там переживали разные скорби, радости, здесь же и умирали. Если мы сравним с современным домом, то мы этого не увидим. Сейчас такого дома нет. Сейчас где люди рождаются? Для дома. Где болеют? Больницы. Умирают. Тоже больницы, собственно. То есть дома не происходит таких вот важных, жизненно важных событий. Дом сейчас превратился в некоторое место для совместного проживания людей, которые занимаются каждый своими делами. Даже более того, можно сказать, что дом превратился в некоторое место, куда люди собираются для отдыха. Большая часть так получается. Где-то работают, где-то ходят, вот. Приходят домой только отдохнуть. Даже бывает, порой бывает, что нету совместных интересов у мужа и жены. То есть они могут нормально общаться, только если они сидят возле телевизора. То есть нету дома, где сосредоточена личная жизнь. Ну и, соответственно, нету примера воспитания. Если раньше, опять же, семьи были многодетные, старшие учились воспитывать младших, они с детства могли ухаживать за младшими, могли там и накормить, и запеленать, спать уже, и игрались. То есть наука воспитания, она уже сразу усваивалась с детских лет. Ну а самое главное, чему учились, как спать под одним одеялом. Знаете, что такое?
Да.
Раньше и взрослые, и дети, они вынуждены были спать вместе и под одним одеялом. И нужно было так спать, чтобы рядом с тобой находящемуся было хорошо. То есть нужно было заботиться о том, чтобы не перетянуть на себя одеяло близлежащее. Иначе говоря, нужно вести себя так, чтобы не было неудобно рядом с тобой находящемуся. Целое искусство. Этому искусству раньше учились. Сейчас тоже, увы, такое искусство не изучается. Если с этим вспоминается притча про ежей. Ежики собирались вместе в связи с наступлением холодов. Вот. И так как каждый из них мог погибнуть от холода, им нужно было вместе находиться, и вот они собирались, но колючки мешали им тесно друг к другу прижиматься. И в то же время, если они отодвигались на большое расстояние, они замерзали. И вот нужно было им найти такое оптимальное расстояние между колючками, чтобы не мешать друг другу, и в то же время, чтобы сообщать друг другу тепло, согревать друг от друга. Вот примерно то же самое происходит в доме, где живут близкие люди. То есть нужно так жить, чтобы своими недостатками не колоться. Вот. Все вот это давало раньше семейная жизнь, такая домашняя жизнь. Но сейчас такого дома нету, но тем не менее возможно все равно создать какой-то уклад семейный, чтобы он соответствовал определенной спасительной цели. В первую очередь, говорят, нужно обратить на некоторые моменты, которые несовместимы с правильным укладом семьи. Вот, например, есть такое явление – эмансипация. Что такое эмансипация?
Когда женщины
вышли на то поприще, которое им не свойственно. Иначе говоря, они вышли из семьи. И вот это явилось таким разрушающим фактором для семьи. Дом оказывается заброшенным, запущенным. Муж не получает должной заботы, любви, дети тоже. Мужчина, в свою очередь, тоже перестает добросовестно выполнять свои обязанности. Зачем их выполнять, если прекрасно их выполняет жена? Мужчина начинает просто проводить праздное время, как правило, общение с друзьями со своими и в пьянстве. Этим самым, может быть, даже они заливают некое свое горе. А это горе состоит в чем? В том, что их жена уязвляет их самолюбие мужское, вот занимает их место. Или же это проявляется в грубости, потому что надо что-то компенсировать. Уязвленное самолюбие. И вот они начинают грубо обращаться с женой или вообще с людьми вовне. Еще один камень подводный, который мешает семейной жизни нормальной, это работа. Вернее, излишняя любовь к работе. Конечно, многие считают, что любовь к труду – это добродетель. На самом деле труд – это не добродетель сама по себе. Труд – это средство добродетели или же средство, опять же, к укреплению страсти. Потому что может трудиться неразумно, может трудиться ради тщеславия, может трудиться ради сребролюбия, ради денег, корысти. Вот. Такой труд мы не назовем хорошим, правильно? Или добродетельным. Есть такой термин, как трудоголик. Слышали? Равносильно алкоголик. То есть это человек, который любит работу до страсти. Хотя, конечно, мы знаем, что святые любили трудиться. Но любили почему? Потому что легче было справиться со своими страстями. Из-за этого. Праздность мать от пороков, поэтому святые, подвижники, отшельники постоянно пребывали в труде. А сейчас современного человека труд привлекает потому, что в семье он не чувствует комфорта, не чувствует утешения в общении с близкими людьми. Поэтому он стремится в компанию друзей, на работу, чтобы это неприятное ощущение снять. То есть сейчас труд для многих становится средством избавиться от той пустоты, которая в их душе имеется в связи с неудовлетворенностью семейной жизни. Если такого человека заставить долгое время сидеть дома, то он будет рваться на работу с двойным усердием. Почему? Потому что он будет скучать. Но скучать будет не по работе, а от того, что ему дома делать нечего. Ему нужно вырваться из этого общества, в котором он просто не находит себе места. Ему неинтересны близкие люди, ему неинтересно здесь находиться, просто невыносимо находиться. Поэтому он хочет вырваться, чтобы где-то развлечься. Труд
работа для современного человека часто бывает средством именно развлечения. Некое даже законное право человек получает на уход из семьи. И очень интересно бывает тоже заметить такую черту, что жена часто, муж начинает ревновать, если он на работе задерживается. И она ревнует не потому, что муж изменяет, или что она думает, что он изменяет, а ревнует именно потому, что он не хочет возвращаться домой. То есть получается так, что она как бы чувствует, что он убегает от своих обязанностей. И поэтому выговаривает ему. Хотя он оправдывается. У меня работа была, мне нужно было задержаться. Если сравнить, опять же, с семьей прошлых веков, современной семьи, то мы увидим, что там родители работали на глазах у детей. Ребенок видел, как достается хлеб. Сейчас этого ребенок не видит. Например, отец утром уходит неизвестно куда, и вечером приходит неизвестно откуда.
Иногда берет на работу. Да, конечно, обязательно.
Пятилетнему ребенку сложно объяснить, куда уходит папа, что он там делает и как это отражается на семейном благополучии. Кстати, это в той же мере приложимо и к семье верующих. Особенно это можно отнести к семье священника, который тоже дома практически не бывает. Он на приходе. Детей он видит только спящие. Если ему всегда некогда, не до детей, то дети могут потеряться. И знаете как? Они начнут просто делать именно то, чего родители не хотят, для того, чтобы привлечь опять же себе внимание. Есть такой случай про одного отца, который был ученым, физиком. Он хотел, чтобы сын его тоже был физиком, естественно. И вот он всячески все делал для того, чтобы он заинтересовался. А сын, как назло, стал интересоваться футболом. И причем так серьезно, что борьба отца с его увлечением не имела никакого успеха, только более что раздражало его. То есть он еще больше увлекся футболом, и сколько отец его преследовал, столько он еще и больше этим занимался. И вот отец уже пришел в отчаяние, потому что он не смог добиться того, чего он хочет. И обратился к одному человеку за советом. И тут он посоветовал заинтересоваться увлечением сына. То есть проявить интерес к тому, чем занимается сын. Ну и он стал послушать совета, вот интересоваться футболом. Вместе с ним смотрели, болели. Ходил он к нему на соревнования, болел за него там тоже. И в конце концов сын стал физиком. Да. Потому что он увидел, что отец им интересуется, что ему не безразлично. Его деятельность равна, и он сам не безразличен. Поэтому он стал прислушиваться и к его советам, и уважать его увлечения. Конечно, нужно забывать, что у детей есть нехорошее движение, потому что дети тоже, они подвержены греху, родились во грехе. Постепенно он просыпается, постепенно он завладевает силами детскими. Нужно бороться с грехом, но дети не способны с ним бороться. У детей еще нет достаточно к этому сил. Порой дети не осознают даже, что это грех, что это плохо. Они только понимают это, если родителям объяснят. Они, как правило, спрашивают, хорошо это или плохо, то, что им делают. Вопрошают своим поведением, видом, словами. То есть они постоянно ждут со стороны родителей оценки их поведения. Ну и узнают, опять же, из этого, что является злом, что является добром. А со стороны родителей прямая обязанность исправлять вот эти все недостатки, которые есть в их детях, и не допустить развитию страстей. То есть родители должны вести брань силами ребенка в ребенке. Не ребенок сам борется со страстями, а родители до поры до времени борются с его грехом, с его страстями, в нем же и им же, его же силами. То есть в обязанность родителя входит приучить ребенка к дисциплине. Обычно дисциплину связывают с наказанием, но это неверно. Наказание – это есть только составляющая, небольшая составляющая дисциплины. А дисциплина – это понятие несколько более широкое. Дисциплина, можно сказать, это постоянство некоторых правил, которые ребенок выполняет. И ребенок дисциплинированный – это тот ребенок, которому менее всего требуется применять строгие меры, то есть наказание. А то, как ребенок подчиняется требованиям дисциплины, зависит опять же от отношения родителей к ребенку. Опять же от любви их к нему. То есть достаточно ли они проявляют к нему заботу, любовь, внимание. Если ребенок, мы уже сами как-то говорили, не чувствует окружающей его любви, он начинает приковывать внимание своим неподобающим поведением, чтобы добиться внимания. Нам поведение это не нравится. Мы начинаем пресекать поведение. И задаем, как правило, вопрос такой, что нужно сделать для того, чтобы это поведение изменить? Какие нужно принять меры наказания? Обычно задают так вопрос. На самом деле нужно задавать вопрос другой. Почему ребенок себя так ведет? Каковы причины поведения? И что ему нужно? То есть первый вопрос такой, что ему нужно? А потом уже нужно задавать другой вопрос. Как? Какие я должен употребить средства к исправлению? Потому что задавая первый вопрос, как я должен его исправить, я должен исправить его, сразу же рука протягивается к ремню, потому что это единственное действенное средство. Когда ребенок, несмотря на что, успокоится, даже если это несправедливое наказание. Потому что он будет бояться и больше этого не повторит. Но это пагубно сказывается на ребенке. Если основная причина поведения плохого – нехватка любви, то, может быть, нужно эту любовь дать, поведение изменится. Это нехорошее. Вот. И несправедливо, значит, будет наказывать ребенка, если он по этой причине себя плохо ведет. Если мы боремся с поведением ребенка, с плохим поведением ребенка именно так, то этим самым лишаем его любви, или он не чувствует любви. Значит, первое средство, которое нужно употреблять при желании исправить поведение, это проявить к нему любовь, пользуясь всеми вышеперечисленными средствами. Контакт глаза в глаза, прикосновением, пристальным вниманием. Одним словом, наполняем его, может быть, уже опустошенный резервуар души. То есть ему нужна просто положительная какая-то эмоция. Нужны эмоции положительные. Сообщаем эти эмоции. Если после этого не изменяется его поведение, мы тогда ищем другие еще причины. Возможно, себя плохо ведет, потому что плохо себя чувствует. То есть еще может быть причина чисто физическая. Может быть, он заболел. Может быть, он нехорошо себя чувствует. И в это время наказывать совсем никуда не годится. Если ребенок голоден и капризничает, то его надо накормить, а не наказывать. Это же понятно. Но не разобравшись, можно наказать. И этим самым обидеть его. Наиболее пагубно будет то наказание, когда ребенок будет чувствовать раскаяние. Бывает, что ребенок действительно себя плохо вел, но, имея сознание плохого поведения, он чувствует свою вину и раскаивается в этом. Наказывать его в таком случае нельзя. Это будет действовать разрушающе.
особенно физически. Потому что, во-первых, если ребенку стыдно за нехороший поступок, то этим самым цель достигнута. Цель наказания. Наказание должно вызвать чувство вины. Если этого не происходит, тогда наказание не достигает своей цели. Во-вторых, если наказать ребенка в то время, когда он раскаивается, то мы этим самым можем лишить его чувства раскаяния. То есть у него пропадет чувство вины после наказания. На самом деле в это время ребенку зачастую нужно просто внимание и прощение. Нужно простить, нужно как-то его утешить или наказывать. Если родители наказывают, то они совершают большую ошибку. Глубоко ранят душу ребенка. Потому что ребенок будет чувствовать, что он плохой человек, плохой мальчик или плохая девочка. И родители в этом убеждены. Для ребенка это самое страшное. Что он не просто сделал плохой поступок, ошибся, провинился, а он вообще плохой. Ну а здесь родители должны руководствоваться именно тем правилом, которое дает Господь. Он сам прощает. Наше недолжное поведение прощает. Наказывает лишь до тех пор, пока мы не сознаем своего недолжного поведения. Как только сознание пришло, Господь утешает. И утешает именно в акте прощения. Когда мы каемся, исповедуем Богу грех свой, и мы чувствуем утешение. Мы чувствуем, что Господь нас простил. Вот то же самое должны дети почувствовать хотя бы раз, чтобы быть способными к правильным взаимоотношениям с Богом. Потому что если дети не чувствовали вот этого прощения со стороны своих близких родителей, то тогда им трудно будет почувствовать прощение и от Бога. То есть им будет казаться, что они тоже плохие люди, и надежды на спасение никакой нет. Могут отчаиваться в своем спасении. Ну и также нужно позволять родителям манипулировать собой. Потому что бывает, дети тоже подходят, говорят, ну, прости, папа, я так уж не буду. Извини, мама, я в следующий раз не буду. Но здесь легко узнать, когда он манипулирует. Какой признак того, что его раскаяние не искренне? Назовите. Ну, родителям видно, да. Но какой из явных признаков, если уже не видно? Правильно. Если он опять повторяет то же самое, ясно, что он не раскаивается. Поэтому его нужно наказать так, чтобы он уже действительно осознал свою вину и раскаялся в этом. Вообще, вся широкая область поведения детей взрослым определяется одним словом – непослушание. Все проявления детского поведения обычно воспринимаются взрослым как непослушание. То ребенок не хочет есть ту или иную пищу, то он поздно приходит домой, то он дружит не тем, с кем нам хочется и так далее. И взрослые по-разному на это поведение детей реагируют. Вот ученые выделяют три стиля общения воспитателя с воспитуемым или взрослых с детьми. Авторитарный стиль, первый стиль, либеральный, второй стиль и демократический, третий стиль. Вот мы эти три стиля посмотрим. Авторитарный стиль подразумевает жесткое руководство, подавление инициативы, принуждение. Как раз оправдание свое находит в необходимости подчинить ребенка дисциплине. Этот стиль воспитания был обоснован еще древним греческим философом Платоном. Еще тогда, в 4-5 веках, он говорил о том, что необходимо детей подчинить воле воспитателя и использовать жесткие формы контроля, имеется в виду угрозы, даже удары. С точки зрения его, все, что исходит от воспитателя, это справедливо. Типичной формой такого воспитания являются окрики, физические наказания и тому подобное.
Конечно, здесь любовь не исключается, но она вот таким образом выражается. В виде строгих мер наказания. Такой стиль воспитания отчуждает воспитателя от воспитанника. Хотя он быстро дисциплинирует. Если такой стиль употреблять в школе, то можно очень быстро добиться дисциплины. Но такой стиль вызовет в классе состояние покинутости, состояние незащищенности, состояние отчужденности и от педагога, и друг от друга. Такой стиль скорее отчуждает, чем объединяет. Такой стиль лишает ребенка некой осознанности в поведении. И если его оставить без надзора, он легко нарушит дисциплину. Основное чувство детей по отношению к воспитателю такому – это боязнь. Его боятся. Дети боятся, что он будет ругаться, будет наказывать. Характерно для такого стиля воспитания очень большое количество замечаний, записи различных там в дневнике. Оценка поведения, естественно, неудовлетворительная. Могут быть и обидные слова. Такой стиль воспитания свидетельствует о низком духовном уровне воспитателя. Чем ниже духовный уровень воспитателя, это пишет Януш Корчев, бесцветнее его моральный облик, больше забот о своем покое и удобствах, тем больше он издает приказов, запретов, диктуемых якобы заботой о благе детей. Воспитатель, который не хочет неприятных сюрпризов и не желает нести ответственность за то, что может случиться, тиран. Хотя, конечно, он тоже по-своему любит детей. Есть другая крайность. Это либерально-попустительский стиль воспитания. Да, второй. Подразумевает общение с ребенком на принципе вседозволенности. Все можно ребенку, все ему позволяется. Ребенок не понимает при таком воспитании слова «надо». Он только привык говорить «дай», «хочу», «мне», капризничает, обижается. Или, иначе говоря, формируется как эгоист, который не может нормально общаться с другими людьми. Вследствие этого он вырастает достаточно конфликтным, трудным. Кстати, я не сказал, что при первом стиле авторитарном дети вырастают неуверенные в себе или агрессивные и тоже авторитарные. То есть или подавляются полностью и становятся пассивными, и даже, может быть, невротизированные отчасти, или же, наоборот, агрессивные и авторитарные, наподобие своих воспитателей. А вот при втором стиле, попустительском стиле, здесь воспитываются конфликтные, трудные дети, которые привыкли только, чтобы им уступали, а сами не привыкли уступать. Если педагог допускает такой стиль общения в классе, то этим самым он, во-первых, показывает, что не умеет воспитывать, то есть показывает отсутствие своего профессионализма, он не может обеспечить дисциплину, не может организовать учебный процесс, не может организовать совместную деятельность детей. Дети ведут себя при таком стиле в меру своей воспитанности в классе. Допустимый стиль общения с ребенком – это стиль демократический, наиболее эффективный стиль воспитания. При таком стиле выражается любовь, доброжелательность. Воспитатель старается поставить учеников в отношении сотрудничества. Причем при таком стиле тоже есть понятие дисциплинированности, только это понятие, оно играет роль подчиненной. То есть дисциплина выступает не как самоцель, а как средство, которое обеспечивает главное, то есть работу над собой, над учебным процессом и так далее. Такой стиль обеспечивает самостоятельность, вызывает положительные эмоции у детей, объединяет их. Постепенно появляется у них чувство «мы», общности. И сам как бы дисциплинирует. То есть сообщает опыт самоуправления при создании рабочей среды и сохранении этой среды. Такие дети, если остаются без надзора, они
стараются вести себя соответственным образом. То есть не нарушая дисциплину. Такой стиль, применяемый педагогом, говорит о его профессионализме и о его качествах нравственных. Главным образом по любви к детям. Такой стиль порождает мотивы сохранения хороших отношений с учителем. То есть ребенок стесняется замечаний, потому что ему стыдно нарушать правила поведения. Ему стыдно перед классом, стыдно перед учителем. Он хочет, чтобы им были довольны, чтобы его любили, чтобы к нему хорошо относились. И он начинает из-за этого выполнять соответствующие правила поведения. Такой учитель, то есть при таком стиле, он не скажет ребенку грубое слово или замечание, не отдернет его, а просто может намекнуть, кто, например, нам мешает работать. И кто мешает, сразу следит. То есть опирается как бы на совесть ученика. При таком стиле учитель пытается понять своих учеников. То есть, иначе говоря, такой стиль характеризует учителя настоящего, или, как дети его называют, хорошим. Чем отличается хороший воспитатель от плохого? Януш Курчик говорит так: количеством сделанных ошибок и причиненного детям вреда. Хорошее от плохого отличается количеством сделанных ошибок. Есть ошибки, которые хороший воспитатель делает только раз и критически оценив, больше не повторяет. Плохой же воспитатель свои ошибки сваливает на детей. Мудрость педагога, по мнению одного воспитателя, прежде всего в том, чтобы понять ребенка. Очень важно помнить, что у детей нет намеренного стремления творить зло. И безграмотность педагогическая, она как раз и характеризуется и начинается с того, что воспитатель приписывает ребенку вот это стремление к сознательному злу, что ребенок, дескать, специально плохо ведет себя. Теряя доверие взрослому, который, конечно, как бы не хочет его понять, ребенок становится непослушным, непокорным. Чаще всего же непослушание детей начинается с таких простительных и непредусмотрительных поступков, в основе которых лежит детская недостаточность, забывчивость, незнание, неопытность. И взрослый, когда сталкивается с детским поступком, он должен задать вопрос, почему это сделано, то есть выявить мотив поведения. Но те, кто придерживается авторитарной педагогики, они не привыкли так поступать. Простейший способ взрослого – вот наказание в таком случае, которое и рождается от нежелания подумать. Вообще большим недостатком является то, что воспитатели много времени тратят на детские шалости, на борьбу с детскими шалостями, с проказами, когда на самом деле осуждение заслуживает те поступки, которые мотивируются греховным движением, эгоизмом, себялюбием, другими страстями. Воспитание заключается прежде всего в том, чтобы выработать у ребенка способность быть воспитываемым. Что значит быть воспитываемым? Это значит приобрести чуткость души, чуткость сердца к оттенкам слов воспитателя, к его взглядам, жестам. То есть одно чувство должно связывать воспитателя и воспитываемого. Это желание со стороны ребенка стать хорошим, со стороны взрослого помочь ему стать таким. Главное – это научить ребенка с малых лет воспринимать благодарным осуждение окружающих по отношению к плохому в нем самому, а не к нему самому. Неодобрение можно выражать по-разному, начиная с внимательного взгляда пристального, иногда со взгляда, который выражает недоумение, удивление на такое поведение. Может быть, в каких-то словах, которые показывают, что взрослый не ожидал такого поведения в огорчении. Нужно, чтобы у ребенка была выработана хорошая привычка. Привычка вести себя хорошо. Но она-то вырабатывается как раз тогда, когда взрослый постоянно утверждает ребенка в этом хорошем. То есть, если ребенок получил привычку постоянно получать внимание со стороны взрослых, тогда, конечно, при отсутствии этого внимания он будет понимать, что он ведет себя недолжным образом. И будет стараться исправить. То есть, можно так сказать, что стимулом хорошего поведения являются не запреты и наказания, но одобрение со стороны взрослых. Стихийные формы наказания не свидетельствуют о ленности взрослых, о непрофессионализме учителя, которому трудно в поле своего внимания держать жизнь ребенка со всеми его мелочами детскими. Он выбирает наиболее удобный путь для себя, путь авторитарного общения. Не сделал – накажу. Порог такого воспитания авторитарного в том, что оно преследует скрытую цель. То, чтобы минимально нарушался привычный ход собственной жизни. Потому что истинное воспитание начинается с преодоления себя, своих удобств, своего времени, своих вкусов, привычек. То есть некое подстраивание к ученику, к его личности. Поэтому воспитание настоящее, оно и построено на любви, жертвенной любви. Здесь жертвуют и личным временем, и силами. И все это во имя ребенка, а не во имя своих отношений с ним. Значит, если ведущим мотивом педагога является личный эгоизм, тогда не проявляется жертвенной любви к ребенку. Личный эгоизм делает невозможным проявление жертвенной любви к ребенку. И воспитательская любовь заменяется стихийными эмоциональными порывами. Когда хорошее настроение, я тебя не накажу. Если у меня плохое настроение, тогда держись. Но уж если наказание неизбежно, то нужно быть осторожным. Во-первых, ребенок должен знать точно, за что его наказывает. Ему надо объяснить четко и ясно. Не просто сказать, что ты плохой мальчик, поэтому мы тебя сейчас побьем. А нужно сказать, что за такой-то поступок требуется наказать. Если он просто плохой мальчик, то этим самым будет воспитываться в нем чувство неполноценности. Во-вторых, родители должны быть осторожными, чтобы не нанести травм. То есть буквально исполнять изречение Священного Писания о сокрушении ребер не нужно. В-третьих, после наказания нужно оставить ребенка одного и дать ему выплакаться. Родитель находится в это время недалеко от него, выжидая, пока он перестанет плакать. После того, как он успокоится, он будет искать родителей, чтобы задать им опять тот же вопрос. Вы меня еще любите или нет? И вот здесь родители должны продемонстрировать свою любовь, применяя все возможные средства. И контакт глаз, визуальное проявление любви, и физическое прикосновение. То есть должны показать, что они, несмотря ни на что, по-прежнему его любят. Любовь – это фундамент воспитания. Если знание, мы знаем по Писанию, надмевает, то только любовь назидает. Знание надмевает. Любовь назидает, то есть учит чувству и чувствам. В этом плане воспитатель должен заботиться именно, прежде всего, не о том, какие качества он хочет развить в ребенке, а о том, как проявить себе эти чувства по отношению к ребенку. Не его сделать терпимым, доброжелательным, заботливым ребенка, но раскрыть себе эти чувства и направить их на ребенка. Вот здесь суть правильного отношения. Как правило, мы хотим из ребенка что-то сделать.
А на самом деле нужно из себя сделать что-то, и это направить на ребенка. И тогда он просто отразит это, со своим чувством воспримет. И сам станет таким. Если вспомнить историю педагогики, то можно убедиться, что она является в большей степени историей учителей, которые любили своих детей. Хороший учитель, он всегда находит радость в общении с детьми. Он умеет дружить с ними. Он близко к сердцу принимает и горести, и радости. Знает душу ребенка. И не забывает, что сам был когда-то ребенком. В случае такого отношения ребенок и раскрывается перед учителем, и доверяет ему, и слушает его указания. Как говорил Ушинский, если учитель не любит детей и не может внушить детям симпатию, уважение, вызвать любви к себе, то он должен оставить дело воспитания. То есть он не может быть учителем. Он становится мучителем. Это уже знаете. Нужно оставить такое дело воспитания, чтобы не мучить ни себя, ни других. Воспитатель, позволь детям ошибаться и радостно стремиться к исправлению. Если для тебя жизнь кладбище, позволь им в ней видеть лужайку. Сам во власянице, банкрот бренного счастья, лекающийся грешник, имей мудрую снисходительную улыбку. Здесь должна царить атмосфера полной терпимости к шутке, проказе, насмешке, подвоху и наивному греху лжи. Здесь не место суровому долгу, каменной серьезности, железной необходимости, непоколебимому убеждению. Всякий раз, впадая в тон монастырского колокола, я делал ошибку. Это пишет Януш Корчик, очень интересный педагог, у которого много христианских мыслей встречается. Интересных мыслей встречается. В частности, он, например, говорит по поводу книг о воспитании. Он говорит, что книги с их готовыми формулами сделали то, что мысль обленилась у людей. Живя чужим опытом, наблюдением, взглядами, люди утратили настолько веру в себя, что не хотят смотреть своими глазами. Будто печатное слово откровение, а не результат наблюдений. Только чьих-то, а не моих, вчерашних, а не сегодняшних, на чьим-то, а не моим ребенком. То есть он призывает к тому, чтобы не искать готовых рецептов, а самому немножко думать. Велеть кому-нибудь дать тебе готовые мысли – это поручить другой женщине родить твое дитя. Есть мысли, которые надо самому рожать в муках, они-то и самые ценные. Вот почему мы не даем конкретных рекомендаций, конкретных правил воспитания. Потому что невозможно сказать, как нужно воспитывать неизвестного ребенка, неизвестных обстоятельствах, неизвестного воспитателя. Очень много вот этих неизвестных сторон. Поэтому здесь можно только давать общие рекомендации. Все остальное – это дело практики. Каждый руководствоваться должен конкретным случаем. При воспитании детей.
Блажен, кто мудрости и высокой подмужем сердце, и умом своим душой пиши глубокой, и при сиянии зимом читаем книгу, святую, где силен Господа поход. Он не пойдет беседу злую, на путь греха не ступит он. Ему не нужен праздник шумный, куда не ходит святитель. И где стоит разгул безумный, кула на речи. Он лишний гость на то.